Eu svoboda. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. За общественными обсуждениями закона об образовании и федеральных стандартов незаметно подошло время воплощать написанное, потому как первоклашки этого года переступят порог, что называется, нашей новой школы. Чтобы понять, действительно ли цели и идеология российского образования изменятся, я решила изучить учебники, те, которые, по мнению Министерства образования, способны научить школьников самостоятельно думать и формулировать свою точку зрения. В этом сегодня мне помогут проректор Открытого института развивающее образование Владимир Львовский, авторы учебников и методических пособий Елена Чудинова и Галина Кудина, директор Института мировой литературы Российской академии наук Александр Куделин, школьники и педагоги. В программе также прозвучат мнения заведующей группой психологии школьных учебников Российской академии образования Генриетты Гранник и генерального директора издательства «Просвещение» Александра Контакова. Сразу после региональных новостей или на нашем сайте svobodanews.ru.
В школах Екатеринбурга прошла серия интернет-уроков «Имея право знать». Организаторами акции выступили городская администрация и госнаркоконтроль. Старшеклассникам было предложено найти выход из различных проблемных ситуаций. Подсказки для решения задач подростки могли найти на страницах интернет-уроков. Если выход найти не удавалось, на помощь приходили сотрудники госнаркоконтроля. Студенты Алтайского государственного технического университета имени Ползунова потребовали отставки ректора. Письмо на имя министра образования Андрея Фурсенко подписали около 1000 учащихся. Недовольство студентов вызвало сокращение бюджетных мест, рост стоимости обучения и платы за проживание в общежитии вуза, а также сокращение профессорско-преподавательского состава. Для студентов филологических факультетов чеченских вузов объявлен конкурс «Герой нашего времени. Лидер и патриот». Комитет правительства Чечни по делам молодежи, выступивший организатором конкурса, ожидает, что конкурсанты расскажут о выдающейся личности чеченского народа, человеке, внесшем величайший вклад в дело возрождения и стабильности республики, о лидере чеченской молодежи, герое России Рамзане Кадырове. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обязала глав городских администраций к 1 сентября 2011 года избавиться от нафталиновых структур в образовании. Речь идет об учебно-производственных комбинатах, которые, по словам губернатора, изжили себя и должны быть закрыты. В зданиях, которые они занимают, должны быть созданы современные центры детского технического творчества. Московские власти обнародовали план по борьбе с плохими школами. В программе развития системы образования Москвы на период с 2012 по 2016 годы заложен нормативно-подушевой принцип финансирования школьного образования. Иными словами, финансирование учреждений среднего образования будет напрямую зависеть от успеваемости учеников. Правда, критерий, по которому будет оцениваться успеваемость учеников, пока не разработан.
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, сегодня мы говорим об учебниках, о том содержании, которое в большинстве школ формирует образовательную среду. Кто выбирает учебник? На этот вопрос я попросила ответить директоров школ Ахтама Чугулаева, Ижевск, Алексея Бабетова, Екатеринбург, Анну Меньшикову, Санкт-Петербург и Владимира Ардабиева, Уварова.
По закону выбор идет, остается за учителем из того федерального перечня, который утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. Все, тут ничего не придумаешь.
У нас точно так же. Но только про санитарные правила и нормы. Если мы современными учебниками комплектуем портфель первоклассника, пятиклассника, его суммарный вес в санитарные правила и нормы не умещается. Значит, либо...
Комплект должен быть в школе, на столе у ребенка, чтобы
я думаю, что выход мог быть бы проще, и в конце концов даже семьям это было бы дешевле переходить на электронные учебники, какой-то такой гаджет типа
ридера
и в него вносить каждый возраст.
Да, не будет соответствовать норме Санпина о количестве одномоментного просиживания у экрана монитора у ребенка.
Нет, мы надо подумаем. Вспомнить тот опыт, который был, когда мы были в школе учились. Да? Мы, например, как делали? Вот мы сидим с ним за парты, с Алексеем. Mm-hmm. Он несет математику, я несу с собой русский язык. Все,
сложная логистика.
Вдвоем, да, но логистика. Тем не менее, это было.
Я слышал, что Москва пошла по пути тому, что один толстый учебник нарезала на части. Что-то есть такой опыт. И тогда он полугодие, ну, хотя бы на две части,
да,
получебника правда. Получается. Ну,
а в принципе, учителей устраивает тот набор предложенных учебников, из которых можно
вы
выбирать.
Вы имеете в виду
вы говорите о качестве? Это
да,
уже
о качестве.
Вопрос.
Предложение со стороны государства устраивает набор
не
этих учебников?
Я могу сказать по английскому языку, упомянутое издательство просвещения. Несколько лет назад они сделали две серии, одну для общеобразовательной школы, другую для школ с углубленным изучением по английскому языку. И сделали линейки хороших учебников, новые совершенно по современным технологиям. Так, школы, которые хотели серьезно изучать язык, как правило, и сейчас пользуются иностранными учебниками по языку.
Но нужно отметить... Учебники год от года улучшаются.
Да. А с нашей болезнью электронными образовательными ресурсами для наших учителей и учеников учебники вторичны. Потому что то, что учитель сделает к уроку, вывесит в виртуальной школе, оно есть, и носить с собой не надо, опять-таки.
Может быть, к этому мы и придем когда-нибудь?
Придем.
Здесь надо заметить, что проблемами программированного обучения в Российской академии образования занимаются почти полвека. Чуть меньше работают над созданием принципиально новых учебников. Однако опыт этот до сих пор не востребован. Рассказывает заведующая группой психологии школьных учебников Генриетта Граник.
Дело не в том, какими техническими средствами мы будем пользоваться, а дело в том, что мы закладываем в эти программы. Какое знание о педагогическом процессе, какое знание о психологии ребенка, о его физиологии, о тысяче вещей, которые совершенно не учитываются в нашей сегодняшней школе, мы должны будем закладывать в эти вещи. Тут же встает следующий вопрос. Кто будет реализовывать? Мне, конечно, легче всего говорить о том, что учитель – это вообще прелесть неземная и так далее. На самом деле учителя, с одной стороны, поставили в эти условия, а с другой стороны, он сам себя поставил в условия, когда он не хочет учиться, когда он, как правило, мало образован. И это уже не времена Ушинского, который говорил, что самый отсталый человек – это учитель. Мы в какой-то степени продвинулись. Но все равно, вы посмотрите, какие учебники берет учитель. Чем хуже учебник, чем проще учебник, тем он будет пользоваться у учителя большим успехом. Об этом надо не говорить, а кричать. Мы провели очень интересный эксперимент. Мы брали произведение, которое изучается в школе. Вот проходится «Горе от ума». И в селах дома нет учебников. Поэтому нам очень легко было провести эксперимент. Мы просто взяли, что они берут в школьной библиотеке. Оказалось, что они не берут, горе от ума, а пишут сочинения, отвечают на уроки. То есть они изучают литературу, минуя текст художественного произведения. Учебники они выбирают не то, что они хотят, а то, что их методист закупил, или на то, что есть деньги и так далее. И поэтому очень часто то, что они преподают, это настоящая эклектика. Они вот взяли немножко из этого учебника, немножко из этого, потому что себе-то они какие-то учебники, те, кто больше интересуется, покупают. Теперь переучивать учителей. Надо создавать такие учебники, когда... одновременно повышается уровень учителя с уровнем ученика. И вот мы постарались сделать именно такие учебники. Учитель должен знать хотя бы то, что в этих учебниках. Но они написаны так, что ему интересно. Если вообще ему что-нибудь интересно. Мы живем в эпоху синтеза наук, не только синтеза в смысле учебников. И вот этот синтез наук осуществляется... смехотворным образом. По русскому языку. Откройте учебник по географии или по истории. Откройте такой-то параграф и сделайте такое-то упражнение по русскому языку. Но это, конечно, очень смешно. это только вызвать не то, что не любовь к нашему предмету, а это родной язык. Безнадежно разлученный русский язык и литература должны взаимодействовать. Это первое. Во-вторых, у нас два полушария, а не одно. Тут они должны взаимодействовать, взаиморазговаривать. Они должны быть взаимообусловлены. А что это значит? Например, для русского языка мы русский язык до сих пор пишем как только науку логическую. Это действительно есть. Это знаковая система, притом дважды знаковая. Но с другой стороны, русский язык – это то, что задевает нашу эмоциональную жизнь. И то полушарие, которое прежде всего за это отвечает, там, конечно, связь гораздо более сложная. Но мы абсолютно не работаем на другое полушарие. Русский язык – это скучный предмет. Вы знаете, что отвечают дети? 1 сентября провело такое обследование. Так вот, оказалось, что 87% детей пишут о русском языке только негативные слова. «Скучно», «неинтересно», «ничего не понимаю», «ненавижу», «много правил», «много исключений».
Генриетта Граник права. Даже ученики первых классов не очень-то жалуют уроки русского языка. Я спросила у московских школьниц Маши, Агафьи и Насти, какие учебники им нравятся больше и почему.
Наверное, по математике.
Скажи, а литературное чтение?
«Капельки солнца». Mm-hmm. Такая книжечка со стихами.
А букваря у вас такого нет традиционного?
Нет. У нас, по-моему, был такой на подготовке.
Меня, наверное, по русскому или по математике. Там понятно написано.
Ну, а литературное чтение, это же интереснее, нет? Там сказки какие-то.
Да, но у нас еще и мало картинок. Не очень интересно читать.
А у нас много картинок. А по-русскому я не люблю, потому что по нему много задают учить.
Моя следующая собеседница Настя учится в 6 классе.
Учебники нужны, поскольку даже если учитель все хорошо объясняет, у нас таких учителей много, все равно невозможно запомнить всю информацию за урок. И в наших учебниках очень часто есть информация, которую нам не говорят на уроке, как раз надеясь на то, что в учебнике мы ее прочитаем.
Но ты относишься к учебникам как такой, к справочной литературе, да? В принципе, по идее, можно было бы, может быть, обойтись без них, потому что, допустим, есть интернет, да, есть какие-то пособия, или все-таки нужна такая книжка, в которой подробно, шаг за шагом написано то, что надо делать.
Я считаю, что учебник все структурировано как раз так, как вот мы обсуждаем на уроке. То есть мы всегда на уроке работаем с учебником, чаще всего, ну, работа на уроке чаще всего строится по тому материалу, который ты прочитал дома, то есть он как бы структурирует твою работу на уроке и твою работу домашнюю, ну, как-то собраннее получается все.
Ты когда-нибудь смотришь на то, кто написал этот учебник, автор?
Честно говоря, из всех учебников, которые есть у меня сейчас, я помню только, что одним из авторов моего учебника по химии был Пантак, просто потому что такую фамилию не запомнить невозможно. А если говорить об учебниках, которые мне нравятся, то мне нравится мой учебник по истории средневековой Европы, потому что там очень много картинок, фотографий, там всякие сноски из документов вынески, и какие-то легенды, рассказы интересные. То есть не только то, что обязательно знать каждому, но и дополнительная какая-то информация. Если в учебнике такое есть, то это круто.
Таковы критерии оценки учебников в младшей и средней школе. Какими принципами руководствуются взрослые, мы поговорим после главных новостей образования.
Премьер-министр Владимир Путин поставил перед Минсельхозом задачу превратить отраслевые вузы в инновационные центры по разработке передовых технологий в области сельского хозяйства. Кроме того, премьер заявил о необходимости развития сети курсов повышения квалификации и эффективных моделей заочного и дистанционного обучения в сфере АПК. На реализацию поставленных задач правительство в 2012 году выделило около 500 миллионов рублей. Более половины россиян считает, что в старшей школе обучение должно быть профильным. При этом выбор изучаемых предметов должна осуществлять семья ученика. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru. 57% респондентов считают, что к 9-10 классу школьники уже точно знают, какой профиль им более интересен – гуманитарные науки, естественные или точные. Больше всего сторонников профильного обучения наблюдается среди опросов опрошенных до 19 лет – 73%. Россияне оказались единодушны в том, что русский язык и математика должны обязательно присутствовать в школьной программе в старших классах. С 1 сентября стипендии учащимся будут увеличены. Об этом заявил в ходе заседания Президиума правительства России премьер Владимир Путин. По словам главы Кабинета министров, окончательный размер индексации стипендии будет зависеть от текущей ситуации в экономике и инфляции. Но размер прибавки составит не менее 9%. Владимир Путин пообещал повторное обсуждение закона об образовании в интернете. Заявление было сделано в ходе беседы премьера с представителями студенческих организаций. Участники встречи обратились к премьеру с просьбой еще раз обсудить законопроект. Первое обсуждение, по словам студентов, было не совсем демократичным. Зачастую комментарии и предложения удалялись модераторами.
Это были главные новости образования. В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Говоря о школьных учебниках, невозможно не упомянуть издательство «Просвещение», которому недавно исполнилось 80 лет. Первые 60 лет это издательство было единственным на рынке учебной литературы. Сегодня «Просвещение» выпускает 40% издаваемых в стране учебников. Каким должен быть современный учебник, рассказывает генеральный директор издательства Александр Кондаков.
Школьный учебник в том виде, как мы его понимаем, вспоминаем о своей школьной жизни, это, в общем-то, учебник характерный для школы, которую я бы назвал так, школа Яна Амоса-Каменского. И само образование следует за информационными взрывами, и школьный учебник, конечно, тоже должен следовать и соответствовать тем требованиям, которые к нему предъявляет соответствующий этап информационной революции. Я позволю себе напомнить, что 600 лет назад станок Гутенберга породил издание книг, лишил работы десятки тысяч монахов-переписчиков, породил светское образование, школу массовую и, как следствие, классно-урочную систему Яна Амоса-Каменского. На сегодняшний день мы переживаем абсолютно симметричный, аналогичный процесс информационной революции, но только в отличие от появления книги, которая сделала знание более доступным, сегодня мы имеем информационные технологии, сегодня мы имеем интернет, сегодня мы имеем детей в школах, которые гораздо лучше нас владеют всем тем, что называется информационно-коммуникационные технологии, современные средства доставки информации, которые модно теперь называть гаджетами. Поэтому, конечно, при разработке современных учебников мы должны понимать, что прежде всего изменился учебный процесс. Как в свое время возникла классно-урочная система, так и сегодня меняется учебный процесс. Мы переходим к системам открытого образования. Дети могут получать информацию в интернете, могут получать информацию по телевизору, могут получать информацию из самых разнообразных источников. И в итоге школа и учитель становятся не единственным источником знаний для ребенка. Значит, мы должны соответствующим образом построить процесс.
Знаете ли вы, насколько долго сочиняется учебник? Учителя говорят, что за 5 лет учебник уже устаревает.
Слушайте, эти учителя оптимисты. Учебник устаревает, когда он выходит из-под пера автора. Учебники пишутся по-разному. Занков, который создал известную систему начального образования Занкова, 3-летнего, в свое время пришел к моему отцу, который был замминистра просвещения СССР в тот период, и сказал: «Михаил Иванович, что вы делаете? Вводите мою систему по всей стране, а первые выпускники по ней не достигли еще 30-летнего возраста». Это высочайшая ответственность ученого за результаты. Я четко могу сказать, когда вошел в школу, начал преподавать в школе, я в 10 классе мог с лету сказать через 20-30 минут, кто этот класс учил в начальной школе. Поэтому это ответственность ученых. Многие учебники, которые существуют десятилетиями, они и писались годами. Сейчас я могу сказать, что для начала апробации, по крайней мере, издательство просвещения работает в режиме учебно-методический комплект на один класс в год. Это учебник, рабочие тетради, там, электронное сопровождение и так далее. Но это уже учебники, я бы не сказал, что они полностью авторские, потому что мы создаем их в системе шаблонов, где работают большие достаточно коллективы.
Рассказывает Александр Кондаков.
Еще несколько лет назад мы вполне могли говорить о том, что есть учебник физики, есть учебник химии, есть биологии, ребенок входит в кабинет химии, физики или биологии, по ним учатся. Но мы совершенно забывали о том, что учебник, который комфортен для конкретного учителя физики, написан в одной системе методической, по химии в другой методической системе, по биологии в третьей методической системе. И крайним-то оказывался ученик, которому нужно было привыкать или адаптироваться к разным методическим системам. На сегодняшний день мы, конечно, прекрасно понимаем, что в значительной степени формата донесения информации нам задает компьютер. Понятно, что здесь очень серьезно меняется, конечно, функция и учителя. Учитель приобретает новую для себя функцию. Это функция навигатора, человека, который помогает учащимся находить, анализировать, проверять на достоверность, применять при решении каких-то практических задач и, самое главное, еще и презентовать ту информацию или результаты своей деятельности, которые они выполнили, которые достигли. Задача, которую мы перед собой сейчас ставим, и в разработке стандарта общего образования, конечно, в создании под него учебников, а я честно могу сказать, что вот как руководитель группы разработки стандартов, для меня разработка стандарта началась с вот этих учебников географии. Я географ профессионально, учитель географии. Вот, началась с этих учебников географии, когда мы поняли, постепенно подошли к пониманию современной дидактики, современного учебного процесса. И это, пожалуй, вот самая сложная вещь. Другой вопрос, что, безусловно, мы сегодня с вами исходим из того в нашей жизни, в выстраивании системы образования, исходим из того, что, например, самые востребованные профессии 2010 года в 2004 году не существовали. Те компетентности, которые сегодня для человека являются абсолютно необходимыми, в 2000 году мы о них даже не догадывались. То есть задача учебников на сегодняшний день – это не переложить из одной головы в другую знание или из учебника в голову знание, а сформировать у человека компетентность к обновлению компетенций. То есть когда мы говорим о проблеме современного учебника, это, конечно, уже учебник следующего поколения, не нового поколения, следующего поколения. Учебник, который позволяет ребенку сформировать те компетентности, которые необходимы ему на протяжении всей жизни. Вот в данном случае мы говорим о той важнейшей функции образования, его опережающей функции по отношению к общественному развитию. Вот это, наверное, самая сложная задача, которая стоит сегодня перед авторами школьных учебников и перед издателями школьных учебников. Вот.
Так считает Александр Кондаков. Однако 60 лет назад уже разрабатывались образовательные технологии, цели которых копируют современный стандарт. Об этом и о том, как формируется список разрешенной учебной литературы, мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ливии войска верные Муаммару Каддафи продолжают наступление нескольких городов, удерживаемых повстанцами. Бои идут рядом с городами Мисрата на западе и Расланув на востоке страны. Британские дипломаты по ряду сообщений ведут в Бенгази переговоры с ливийскими повстанцами об освобождении 8 военнослужащих британских специальных сил САС. Семьи погибших в субботу в результате крушения самолета в Белгородской области получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Трое обвиняемых в причастности к совершению теракта в аэропорту Домодедово в воскресенье доставлены из следственного изолятора в Ингушетии в Москву. Речь идет о брате и сестре предполагаемого смертника Магомеда Евлоева и его односельчанине. На парламентских выборах в Эстонии за 4 часа до закрытия избирательных участков явка избирателей составила почти 54%. Сергей Морозов утвержден губернатором Ульяновской области на новый срок. Министр иностранных дел Японии Сейдзе Маэхара заявил об своем намерении уйти в отставку. Решение связано со скандалом, в результате которого ему пришлось признать, что в ходе предвыборной кампании он принимал пожертвования от гражданки другого государства, что запрещено законом. В Йемене около 25 человек пострадали в воскресенье в столкновениях между сторонниками и противниками президента Али Абдаллы Салеха. 6 человек получили тяжелые ранения. Не менее 12 человек, в том числе 5 детей, стали в воскресенье жертвами взрыва в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. Бомба, заложенная у дороги, взорвалась, когда мимо проезжал грузовик с людьми. В Ирландии правоцентристская партия Фина Гейл и лейбористы в воскресенье пришли к соглашению о формировании коалиционного правительства. В Египте назначен новый министр внутренних дел, им стал генерал Масур Эль-Эссауи. Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Египта рассматривает планы реформы органов безопасности страны.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В сегодняшней программе мы пытаемся понять, кто выбирает учебник – государство, школа, учитель или ученик. Министерство образования и науки, казалось бы, со своей стороны сделало все возможное, чтобы гарантировать высокое качество. Каждая книжка должна быть одобрена двумя академиями – образования и науки. Формально все выглядит правильно, а как получается на практике, расскажут мои собеседники – Владимир Львовский, физика, Елена Чудинова, окружающий мир, и Галина Кудина, литература. Все они считают, что прежняя процедура рецензирования была проще и прозрачней. Рассказывает Галина Кудина.
Вот смотрите, какие были вещи. Во-первых, это было заседание с людьми. Нам показывали рецензии. Приходил сам автор, отвечал на вопросы. Можно было какие-то вопросы снять, можно было получить доработку. Мы приходили с рукописью, а не с изданными учебниками. А вот сейчас что творится? Сейчас у нас там академики в одной академии, академики в другой академии. Мы уже давно вообще даже не связываемся. Мы уже написали что-то не учебники, а пособия, только чтобы не ходить. Теперь вроде пособий нельзя. Ну, допустим, даже если это все сделать, дальше начинается борьба с этими издательствами. То есть есть акула капитализма. Два издательства у нас.
Издательство просвещения.
И Драфа. Вот они все. И когда ставится принцип, вот это я совершенно не понимаю, нужно сразу за всю началку сдать 11 учебников по 11 предметам на все 4 класса. Ну, где вы таких найдете, сумасшедших? Значит, во-первых, все наши предметы, если брать общие, у нас маленькие тиражи. Это невыгодно. Маленькое издательство, 5000 экземпляров, ну, что называется, вот баш на баш. А большие, они вам не только 11 предметов, они сколько хочешь тебе сделают. Причем предметы-то замечательные, учебник по физкультуре. А в учебнике требуется по жанру, чтобы там все было разжевано. Я считаю, что в учебнике по литературе должны быть только художественные тексты. Ну, критиков знаменитых, например. Почему я, например, Зина или там какой-нибудь Иванов Петров будет опять писать все про Онегина, что он лишний человек и прочее, прочее. Для этого нужна методичка. Для учителя. Вот смотрите. Вот учебник, а вот и методичка. Стой, класс. Здесь это вот давыдовский принцип, что нужно в диалоге построить так разговор с ребенком, чтобы он сам пришел к каким-то выводам. И вот этот сценарий, более-менее приблизительно, чтобы учитель понял, чего вообще он должен двигаться. Не то, что он должен все выучить и вот так это идти. Каждый класс повернет по-своему. И это и есть деятельностный подход. Это и есть компетентностный подход. Более того, мне кажется, историю таким же макаром надо. Вот, например, сопоставление трех точек зрения. Фадеев Разгром, Белая гвардия, Тихий Дон. Ну, разбирайся.
Галина Николаевна, скажите, вы смотрели вот учебники, которые сейчас рекомендуются главным
образом?
Безусловно,
смотрела. Да. У нас есть коллега, он или наш конкурент Кутузов. Но он не берет началку. Но и мы, и они, мы исходим из Бахтина. У нас позиция теоретическая, сходная. А дальше стоит еще один очень важный для нас вопрос. Почему вот эти большие издательства не берут эксклюзивные курсы? Наоборот, это же было бы очень красиво. А в чем дело? Дело в авторском праве. Вот тут мы вообще горим. Раньше было 50 лет, и я некоторых авторов просто сидела и вычисляла, когда 50 лет после смерти исполнится, это станет национальным достоянием. Теперь 70. И что, изучать с детьми тексты XIX века? Никаких льгот для школы нет. И большое издание, конечно, они все авторские права позакупили. А маленькое, ну, на грифы тратит бешеное количество денег. Я же говорю, мы ходили на совет бесплатно с рукописью. Бесплатно. А теперь они листажи считают твоего учебника. Вот каждый лист надо оплачивать, эти рецензии. И ты в глаза, как автор, не видишь этого рецензента.
Я хотел сюда одну историю добавить насчет не видишь рецензента.
В разговор вступила Елена Чудинова.
В прошлый раз, когда учебники проходили ФЭС мои, получилась такая история. Они были отданы в Академию образования, и пришли рецензии. Не сказать, чтобы совсем разгромные, но, в общем, после доработки существенной были конкретные замечания, можно будет там продолжить. Доработку надо сделать за 2 месяца. Ну, мы, естественно, как всегда, все бросили, выложились, всю эту доработку произвели. Хотя есть какие-то вещи, которые можно исправить и доработать, да, то есть, ну, конкретные замечания. Ну, скажем, если рецензент хочет, чтобы там слово «ослик» заменили на слово «осел», то ради бога, вот такое было. А есть вещи, которые принципиальные, ну, скажем, для системы Ильконина-Давыдова. Ну, допустим, были такие замечания, что вот у вас дети в первом классе, везде в учебнике, как бы дети должны работать в группах или в парах. Дети маленькие не умеют еще работать в группах или в парах. А у нас это принципиальная позиция. У нас дети начинают работать в группах и парах с первого дня обучения в школе. Поэтому это убрать никак нельзя. Ну и так далее. То есть есть вещи, которые убираются, а есть вещи, про которые нужно просто писать рецензенту. И пишется такой большой документ, который называется «Справка о доработке». Туда конкретные исправления вносятся. И по каким-то пишется просто ответ, что вот это нельзя сделать потому-то и потому-то. Ну и подробно объясняется в связи с чем. Ну, как вы понимаете, на 4 учебника было написано 4 справки о доработке, каждая страница по 12. Все это было отправлено. Через неделю пришел ответ, что нет, все плохо, и, соответственно, никуда не годные учебники. В общем, их зарубили в тот момент.
Вы знали, кто рецензенты?
Вот. А теперь самое интересное. Конечно, я не знала, потому что не сообщается авторам и в издательство, кто рецензенты, фамилии там вырезают или не пишут, не знаешь как. Но потом случайно оказалось так, что я выступала на какой-то конференции, и ко мне подошел человек, он подошел и говорит, что, видимо, я был у вас рецензентом. Сам подошел. Ну, хотя там 3 рецензии на каждый учебник. Я его быстро вычислила, потому что там было по стилю рецензии. Понятно, что одна была написана мужчиной, а 2 женщинами. Я спросила, ну, вот это у вас такие замечания? И уточнила. Он говорит, да, это мои замечания. И я его спрашиваю, ну, так вам передали уже ответы, там, вы посмотрели их хотя бы. Это я уже спрашиваю, зная, что мне отказали. Он говорит, а я ничего не видел. То есть ему ни ответов, ни доработки никакой никто не показывал. Тогда, получается, на каком основании они сделали вывод о том, что доработка плохо произведена и что учебники никуда не годятся. То есть если сам рецензент даже не видел этого, который делал замечание.
Это Академия образования?
Это Академия образования. Ответ за подписью Никандра. Вот очень интересная такая история, случайно получившаяся.
А сейчас я вот уверена, что академики, все наши учебники, не читают.
И в Академии образования дают на рецензии, в Академии наук. Ну, в Академии наук там по стилю, опять-таки, рецензента видно, кто писал. Подпись идет от академика какого-то. А стиль такой, что вот дали какому-то, не лаборанту, конечно, но младшему научному сотруднику, который вот уже почти к пенсии приближается, но еще младший научный сотрудник. И вот он все свои проблемы тут отыгрывает, пытаясь показать вообще, что он что-то значит, что и так далее. Вот последний раз, конечно, мы благодарны, что в результате учебники наши прошли, но те огрызки, которые от них остались, я бы так сказала, вот сейчас они прошли. И мы должны благодарить, я так понимаю, рецензентов, потому что они могли просто зарубить, а они вот все-таки согласились еще раз рассмотреть. Но вот характер замечаний тоже поражает, и ответить уже нельзя ничего, то есть ответы не принимаются. Например, в учебнике 4 класса у нас была вставлена сказка австралийская про то, откуда взялось солнце. Ну, вы понимаете, что в сказках откуда солнце берется? Ну, поспорили эмуис и журавль, разбили чьё-то яйцо, желток вытек, ну и так далее. То есть даже полному идиоту будет понятно, что это не объяснение. И оно нам нужно было именно для этого. Сказка была нужна для того, чтобы отличить в сознании детей научное объяснение и сказочное, чтобы они могли это хорошо и резко противопоставить. Рецензент требует убрать сказку. Почему? Потому что сказка антинаучна. Мы пишем, что вот хотели бы оставить, потому что она нужна как раз для этого. Именно потому, что она антинаучна, она нам нужна. Рецензент пишет убрать. Если не уберете, то соответственно, не пропустим. Ваше объяснение малоубедительное. стиль общения такой. Поскольку мы не знаем, кто это, и общаться лично не можем, доказывать свою точку зрения не можем, ну, что делать? Выкидываем, и все. Пишем ссылку. Дети, в интернете сейчас много сказок о том, откуда взялось солнце. Найдите сказку и обсудите ее в классе. Ну, вот это проходит.
Как вы думаете, почему так трудно? Конкуренция большая. Что вообще? В чем суть?
Не знаю. Мне кажется, что все, как всегда, дело в деньгах. Большое издательство платит много денег за рецензии. Маленькое издательство может меньше платить, соответственно. А все, наверное, пропустить они не могут. Я не знаю, там, наверное, какой-то лимит. Это мне неведомо.
Ну, мне кажется, что кроме денег тут есть еще такая вещь. Мы как-то хотим что-нибудь изменить, но на самом деле мы сами-то не меняемся. Вот много лет назад мы написали статью в журнал «Литература в школе». Она попала к Беленькому, в его лабораторию. А там нам писали, в частности, было такое, вот мы начинаем буквально с первого класса качать точку зрения, что вот на одно и то же событие можно посмотреть по-разному. Потом они отличали точку зрения героя, рассказчика, автора и свою собственную. Вот там, значит, было предложение, что дети должны сочинить, два сочинения, каждый ребенок должен был сочинить про аквариум. Одно от имени Котовачки, а другое от имени Золотой Рыбки. И получили отзыв от этой лаборатории Беленького. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вы думаете, сейчас что-нибудь изменилось? Есть ее позиция. Тоже уже в литературоведении, в русском языке разные школы лингвистические, например, имеются, да? Литературоведческие. Мы с этим сталкивались вот с рецензентами еще в старом министерстве. Или он тебе конкурент в каком плане? Тоже очень интересное, между прочим. А он тоже пишет учебники. Вот мне казалось, что это неприлично. Если я пишу учебники, надо мне давать на рецензии моего конкурента?
Зависит от вашей личной честности, мне кажется.
Ну вот, тут, понимаете, это может быть бессознательно.
Впрочем, помимо вышеупомянутых Галиной Кудиной причин, для переиздания учебников, написанных ею в соавторстве Зинаиды Навлянской, существует еще одно непреодолимое препятствие – методичка для учителей, которая сопровождает учебник и превосходит его по толщине едва ли не в 5 раз. Арифметика простая. Из числа учеников вычесть число учителей, остальное умножить и записать в недополученную прибыль. Финансовый интерес, который неизбежно возникает при издании школьной литературы, отмечает и директор Института мировой литературы Российской академии наук Александр Куделин.
Я отстаиваю одну простую вещь всегда. Должна быть ротация во всех учреждениях, которые занимаются тем или иным. Дело все в том, что учебники и в нашей, да и в любой стране мира, если они получают гриф, рекомендацию от Министерства образования, это становится сразу очень серьезным финансовым таким мероприятием. Поэтому конкуренция, которая есть между авторами учебников, она нормальна, она объяснима совершенно, но при этом желательно, чтобы побеждали лучшие учебники. Причем, в отличие от советского времени, когда истина была одна, и она была в одном учебнике утвержденном, то сейчас можно, скажем, иметь линейку учебников по тому или иному предмету. Вот желательно, чтобы была линейка, то есть продолжение одного и другого и так далее, чтобы это не было разнобоя. Но при этом, возможно, вот несколько различных взглядов, ну, конечно, в пределах допустимых, чтобы не оказалось, что Лев Толстой меньше там, чем кто-то из нынешних авторов, не буду называть, чтобы никого не обидеть. Потому что Лев Толстой все-таки, что ни говорите, а писатель все-таки замечательный. И поэтому мне пришлось действительно заниматься, возглавлять комиссию по рецензированию учебников. И в связи с тем, что вот я сказал, что это вопрос и финансовый, у нас бывало 100 и больше учебников по литературе для 8 класса, например, 8, 9, 10 класса. Причем наша задача стояла в том, чтобы отобрать, ну, хорошие учебники. Мы, естественно, если, предположим, этот учебник был написан сотрудниками нашего института, значит, я никогда не участвовал в рецензировании этого учебника, отправлял куда-нибудь в другое место и прочее, чтобы была независимая как бы экспертиза. Здесь надо, чтобы школьники получали хорошие учебники. К сожалению, в этих учебниках много было плохих таких вещей, но были и хорошие, замечательные учебники совершенно. И экспертиза строилась независимым образом еще и почему. Две академии наук возглавляли экспертных два совета. Академия наук, Российская академия наук, она определяла как бы научную сторону вопроса. А Российская академия образования, это ТРАУ, это очень солидная, хорошая академия, с очень большими традициями. И она давала оценку тем же самым учебникам, тоже могла и по научной части, и прочее, прочее, по содержательной части, но и, в частности, они определяли стороны методики, как написано, будет ли это доступно, скажем, школьникам 8, 9, 10 класса, и нас даже раньше. Потому что недостаточно писать просто хороший учебник, важно, чтобы он был доступен школьнику. А работа эта была сложной довольно, потому что учебников было много, иногда мы подвергались некоторому давлению со стороны, потому что кто-то пытался лоббировать какие-то интересы, какие-то учебники. Но мне думается, вот две академии, Российская академия наук и Российская академия образования, смогли противостоять плохим учебникам и отобрать достаточно хорошие учебники, как мне кажется. Я присутствовал на всех заседаниях по всем специальностям, начиная от математики, кончая гуманитарным циклом. И ошибки были во всех учебниках, и по физике, и по математике, и по гуманитарным. И мы отвергали и те, и другие, и прочее. Как правило, не меньше 1/3 учебников отвергалось, получало мне отрицательную оценку. Это нормально, это хорошо, потому что если у школ будет выбор для литературы, русской литературы 8 класса, например, 10 учебников – это хороший выбор, признан хорошим. И вы выбираете любой из 10. Будут разные взгляды на литературу.
Так считает Александр Куделин. Проректор Открытого института развивающего образование Владимир Львовский полагает, что выбор учителя не должен быть ограничен только рекомендованными учебниками и выпущенными благонадежными издательствами пособиями. Об этом сразу после зарубежных новостей образования.
Юридический факультет Западно-Чешского университета отозвал первые 5 дипломов магистра у своих выпускников. Скандал разгорелся после того, как стало известно, что многие выпускники не сдавали необходимых экзаменов, а в роли экзаменаторов выступали люди, не обладающие достаточной квалификацией. Своих дипломов лишились те, кто окончил факультет с явными нарушениями и в рекордно короткие сроки. В Латвии установка видеокамер в классах школ признана незаконной. Об этом сообщил представитель специальной инспекции. В целях повышения безопасности в учебных заведениях разрешено устанавливать камеры только в фойе и коридорах школы. В классах же следить за порядком должны педагоги. Это предотвратит нежелательное вмешательство в личную жизнь учеников и педагогов, считают представители инспекции. Финские педагоги обеспокоены ростом числа детей-иммигрантов в школах и детских садах. По мнению преподавателей, в классе должно быть не более 20-30% детей-иностранцев. Решить проблему можно за счет равномерного распределения жилья мигрантов по разным районам. Финских школ, где более трети учащихся иностранцы, немного, однако они сосредоточены в основном в столичном регионе и крупных городах. Законодательство разрешает ученикам посещать ближайшую к ним школу.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы продолжаем разговор о школьных учебниках с проректором Открытого института развивающего образования, автором самоучителя по физике Владимиром Львовским.
С каждым годом накладываются все больше ограничения на авторов, на школу, на учителей и так далее. Василий Васильевич Давыдов был в течение многих лет в оппозиции к традиционной педагогике. Он доказывал, что детей надо учить иначе. И он, и сотрудники его лаборатории, экспериментальной школы, которые в этой работе участвовали, все были направлены на одно – показать, что современное образование должно быть другим. И тогда возникли вот эти слова – развивающее обучение, деятельностный подход и так далее. И в свое время было заявлено 3 системы. Это традиционная система, система Занкова и система Альконина-Давыдова. Вот в перечне учебников было 3 системы. В течение достаточно длительного времени эти 3 системы жили. Через некоторое время эти комплекты разбили и сделали отдельно русский, математику там и так далее. То есть линейки разбили вот эти. Теперь новый перечень, который вышел, это возврат к варианту, когда идет комплект. Только теперь в комплекте должно быть не математика, русский язык, там литературное чтение, а все действительно предметы. И что мы видим в федеральном перечне? Парадоксальную ситуацию. Принят стандарт федерального начального образования, все грамотные люди понимают, что этот стандарт идет из системы Альконина-Давыдова, что основания лежат в работах Альконина-Давыдова, там, Выгодского и так далее. Это открытым текстом написано. А в федеральном перечне учебников система Альконина-Давыдова отсутствует. Ладно, присутствуют другие системы. Вы не найдете ни одной линейки пособий, ни школы 2100, ни школы 21 века, ни перспектива, ни школы России. Хотя школа России – это Моро, Зарецкий, да, то есть те учебники, которые сдаются уже несколько десятилетий. Десятилетий 5, наверное. Вы нигде не скажете, что это традиционный подход. Они все отвечают новому стандартному образованию, новому системно-деятельностному подходу. Таким образом, я делаю вывод для себя, что наше отечественное образование с приходом новых деятельностных стандартов не выиграло, а катастрофическим образом проиграло. То есть, если раньше была четкая оппозиция традиционного деятельностного подхода, то теперь вместо этой оппозиции Есть традиционный подход, который весь заявлен как деятельностный.
То есть вы хотите сказать, что та линейка учебников, которая сейчас, ну, по большей части принята, это все-таки не деятельностный подход?
Конечно, это вариация традиционного.
Здесь, симуляция это такая все-таки,
нет, вот смотрите.
Да? Потому что я тоже не могу понять. Я смотрю эти учебники, не хватает мне учителя, который мне поможет.
Про среднюю школу пока нет разговора, потому что стандарты вроде бы как там еще. Да, мы говорим в основном про начальную школу. Здесь, мне кажется, принципиально надо говорить не о том, что учебники, которые прошли грифование, что это традиционный учебник. Это не принципиально. Принципиально следующее, что страна якобы перешла на новые стандарты. Но совершенно очевидно, что если мы с этого года перешли на новые стандарты, должен быть достаточно длительный период экспериментирования в школах и написания учебников не за столом. И не переписывание учебников, которым уже много-много десятилетий. А самое главное, первое, в деятельностном подходе вообще не нужен учебник. Раз. То есть, если учебник есть, это уже плохо. Все, его надо просто выкинуть. И надо четко совершенно сказать, и люди должны об этом знать. И учителя, и родители, и управленцы образования. Если вы хотите деятельностный подход, учебник в огонь. Что такое учебник? Это то, где написаны ответы на незаданные детьми вопросы. Но для этого существуют справочники. Если вы хотите, чтобы ребенок что-то там узнавал в начальной школе, в основной, в какой угодно, ну, есть справочная литература, полно. Теперь, свободный учитель, как всегда, всегда вел себя. Да он вообще не видел этот учебник в глаза. Ну, стоит, лежит у детей этот учебник. Самое замечательное качество учебника заключается в том, что дети его не читают. Это самое великое счастье, понимаете? Почему еще наши дети что-то там по ПИЗе показывают и по ТИМСу? Надо четко понимать несколько вещей. Первое. Если мы хотим деятельностный нормальный подход, развивающий обучение, не нужен учебник. Второе. Нужно очень мощное методическое обеспечение. Учебно-методический материал, учебно-методический комплекс. Вот я как издатель
то
говорю.
То есть помощь учителям.
Помощь учителям. Надо работать на учителя. Надо его готовить, переподготавливать, переобучать. Потому что пединститут сегодня не учит учителя по-прежнему. Значит, кто экспертирует учебники по новому стандарту? Те, которые ничего не понимают в деятельностном подходе в большей степени. Это люди, которые из традиционной педагогики. Надо понять, наше отечество в очередной раз проиграло с введением новых стандартов. Оно не только не шагнуло вперед, оно сделало такой колоссальный шаг назад, что нам это еще аукнется. Два раза мы пролицемерили. Первый раз мы лицемерили все время, когда у нас была традиционная школа, потому что в пединститутах изучали Выгодского, Ильконина, Давыдова по психологии, а гнали традиционную методику, которая никак не состыковывалась. И учитель, изучая всю эту психологию, считал, что это все ерунда, потому что ему показывали методику, которая была абсолютно традиционна, передавать знания, умения, навыки и дрессировать. Все жестко. Теперь обратная у нас замечательная, опять лицемерная политика. Все теоретически и на словах стало деятельностное, развивающее и очень прогрессивное, а на практике еще хуже, чем было. Мне кажется, что сейчас такое время, когда родители должны перестать сбрасывать все на школу, поставить на ней жирный крест и начать все дистантные формы обучения, все дистантные формы коммуникации, сетевые формы коммуникации развивать. И это надо делать сбоку от государства. Это надо делать силами общества. Надо научиться двигаться отдельно от государства. Надо понять, что государство при его сегодняшней политике образование хорошее не сделает. Надо учиться двигаться самостоятельно, не задумываясь, не ожидая поддержки от государства.
То есть вот этот вот призыв учиться исключительно по тем учебникам, которые рекомендованы министерством?
Или просто запрещено, да. По-другому работать?
Да, нет. Это проявление заботы, я так понимаю?
Так, забота государства – это не наша с вами забота. Это забота государства не о наших с вами детях. О чем они заботятся – это их вопрос. Учитель не имеет права пользоваться учебниками, не грифованными министерством. Первый пункт. Второй. Безобразие, которое они протащили через закон, неизвестно каким образом, что учебные пособия все должны сдаваться только тем перечнем, который утверждает министерство. Это вообще полный бред. Значит, если мы вернемся в Советский Союз, да, вот у нас были по всем предметам один учебник. Но нигде никому в голову не приходило сказать, что учитель в учебном процессе не может пользоваться Ландсбергом, например, по физике, да, у вас по литературе каким-то справкам, Розенталем,
по языку. Или Вилли по биологии.
Да, или я не могу достать учебники вузовские. Если мы построили такую систему, вот мне очень нравится такая картинка, я выглядываю в окно, и у меня один человек копает яму, и 10 человек наблюдают и, видимо, контролируют. Правильно, он так лучше выкопает яму, конечно. И поэтому, когда он каждому учителю 10 еще проверяющих, которые за ним следят, При этом, как известно, проверяющие ничего не понимают в том, как учить детей, мы получим тот отрицательный результат, который мы сейчас получаем. Нам надо понять, наконец, что государство – это то, что сегодня должно жить параллельно с обществом. Общество должно выстраивать свою собственную стратегию. А общество – это родители. Родители должны забыть просто, в конце концов, о тех деньгах, которые они заплатили в налогах. За счет этого дети получают в школе какое-то образование, будем надеяться.
Ну, сейчас считается, что в большей степени получают социализацию, ну, вот, наверное, за это и платят.
Да, у нас есть фильм «Школа», по которому мы видели социализацию, которую в некоторых школах можно получить. Но мы же хотим, чтобы у них мышление развивалось. Мы должны понимать, что они в школе, в которой затравленный учитель, затравленный директор, который бесконечно проверяют, каждую секунду трясут. Если в центр образования не будет поставлен свободный учитель, образования хорошего не будет никогда. Свободный учитель – свободный директор школы. Ну, дальше уже идут свободные авторы, как мы видим, они не свободные.
Владимир Львовский прав. Уже сейчас многие школьники смотрят на учебники как на справочную литературу. Им есть чем сравнить, будь то букварь, пособие по литературе или физике. Однако для кого-то учебник может оказаться единственной книгой, прочитанной от корки до корки. И тогда действительно важно, что он там прочитал. Школьные учебники в классном часе «Свободы» сегодня обсуждали. Проректор Открытого института развивающего образования Владимир Львовский, авторы учебников и методических пособий Елена Чудинова и Галина Кудина, директор Института мировой литературы Российской академии наук Александр Куделин, школьники и педагоги. В программе также прозвучали мнения заведующей группы психологии школьных учебников Генриетты Грайник и генерального директора издательства «Просвещение» Александра Кондакова. Вела программу Тамара Леленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».